что же это, однако, такое?» – огорчился император, а придворные назвали соловья неблагодарной тварью. «Лучше эта птица у нас все-таки осталась», – сказали они, и искусственному соловью пришлось петь то же самое в 34-й раз. Никто, однако, не успел еще выучить мелодии наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она даже выше настоящей не только платьем и бриллиантами, но и по внутренним своим достоинствам. «Что касается живого соловья, высокий повелитель мой, и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно споет он. У искусственного же все известно наперед. Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве. Можно разобрать его и показать все его внутреннее устройство, плод человеческого ума, расположение и действие валиков. Все-все». «Я как раз того же мнения», — сказал каждый из присутствовавших, и капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу. «Надо и народу послушать ее», — сказал император. Народ послушал и был очень доволен, как будто вдосталь напился чаю. Это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили «Не дурно и даже похоже, но все-таки не то. Чего-то недостает в его пении, а чего мы и сами не знаем». Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства. Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее теперь императорского ночного столика первым певцом с левой стороны. Император считал более важную именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится слева, даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье 25 томов ученых-приученых и полных самых мудреных китайских слов. Придворные, однако, говорили, что читали и поняли все, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу. Так прошел целый год. Император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья. Но потому-то пение его им так и нравилось. Они сами могли теперь подпевать птицы. Уличные мальчишки пели «Ци-ци-ци, клюк-клюк-клюк». Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть! Но раз вечером искусственная птица только что распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри ее зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла. Император вскочил и послал за придворным медиком, но что же мог тот поделать? Призвали часовщика, и этот после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно, зубчики поистерлись, а поставить новый так, чтобы музыка шла по-прежнему, верно было нельзя. Вот так горе! Только раз в год позволили заводить птицу, И это было очень грустно, но капельмейстер произнес краткую, зато полную мудреных слов речь, в которой доказывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было. Прошло еще 5 лет, и страну постигло большое горе. Все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего старого повелителя. «Пф!» — отвечал приближенный и покачивал головой. Бледный, похолодевший, лежал император на своем великолепном ложе. Все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Слуги бегали взад и вперед, перебрасываясь новостями, а служанки проводили приятные часы в болтовне за чашкой чая. По всем залам и коридорам были разосланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер, хотя и лежал на своем великолепном ложе под бархатным балдахином с золотыми кистями, совсем недвижный и мертвенно-бледный. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц. Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую — богатое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то странные лица, одни — гадкие и мерзкие, другие — добрые и милые. То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него — в то время как смерть сидела у него на груди. «Помнишь это?» — шептали они по очереди. «Помнишь это?» И рассказывали ему так много, что на лбу у него выступал холодный пот. «Я и не знал об этом», — говорил император. «Музыку сюда, музыку! Большие китайские барабаны! Я не хочу слышать их речей!» Но они все продолжали, а смерть, как китаец, кивала на их речи головой. «Музыку сюда! Музыку!» — кричал император. «Пой хоть ты, милая, славная золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями! Я повесил тебе на шею свою золотую туфлю! Пой же, пой!» Но птица молчала. Некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазницами. В комнате было тихо-тихо. Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел, и призраки все бледнели, кровь приливала к сердцу императора все быстрее. Сама смерть заслушалась соловья и все повторяла: «Пой, пой еще, соловушка!» «А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А дорогое знамя? А корону?» — спрашивал соловей. И смерть отдавала одну драгоценность за другую. А соловей все пел. Вот он запел, наконец, о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина, и свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших. Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свелась в белый холодный туман и вылетела в окно. «Спасибо! Спасибо тебе, милая птичка!» — сказал император. «Я помню тебя! Я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала самую смерть! Чем мне вознаградить тебя?»
«Ты уже вознаградил меня раз и навсегда», — сказал соловей. «Я видел слезы на твоих глазах в первый раз, как пел перед тобою. Этого я не забуду никогда. Слезы — вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым. Я буду баюкать тебя своей песней». И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном.
Когда он проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему, все думали, что он умер. Один соловей сидел у окна и пел. «Ты должен остаться у меня навсегда», — сказал император. «Ты будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги».
«Не надо», — сказал соловей. «Она принесла столько пользы, сколько могла. Пусть она остается у тебя по-прежнему. Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе. Моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься.
Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и о зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и крестьянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону, и все же корона окружена каким-то особым священным обаянием. Я буду прилетать и петь тебе, но обещай мне одно». «Все», — сказал император и встал во всем своем царственном величии. Он успел надеть на себя свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.
«Об одном прошу я тебя. Не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше». И соловей улетел.
Слуги вошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге.
А император сказал им: «Здравствуйте!»